уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». С нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Здравствуйте, Валерий Федорович.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с чего. Сегодня продолжается волна телефонных звонков, сообщений о заложенных взрывных устройствах, проводятся эвакуации, проверки. Это в Москве, Санкт-Петербурге, вообще по всей России эта страна прокатилась. Сейчас началась новая сессия Государственной Думы. Что намерены делать?
Ну, первое, конечно, надо проанализировать, почему. Если мы не найдем корень, почему это делается, тогда мы неправильное решение примем. Как Козьма Прутков говорил, зрив корень. Я считаю, что источник – это отсутствие единой жизни у народа и у власти. Власть живет сама по себе, у них виртуальная жизнь, у них все хорошо. Оклады есть, зарплаты есть, олигархи богатеют. А народ беднеет, и ему говорят, ты тоже хорошо живешь.
А это здесь при чем сейчас?
А я сейчас скажу, почему. Понимаете, когда народ не видит, видит, что власть не слышит их, и возможности достучаться нет, народ ищет варианты, а как достучаться и как сделать это. Ну, давайте вот порассуждаем с вами, Владимир. Здравоохранение. Ну, на треть больниц сократились в Москве, по России еще больше. Власть говорит, это замечательно, у нас там хорошее, прекрасное оборудование, у нас специалисты, так сказать, работают, а очередь каждый раз на прием даже к терапевту растут, неделю-две очередь. Народ видит, власть их не слышит, не видит, они делают свое дело, и не прислушиваясь к народу.
Возьмите парковку. Но не Кремль же эвакуирует, не Госдуму эвакуирует, эвакуируют торговые центры, образовательные учреждения.
Это способ привлечь, на мой взгляд, опять же, я вот рассуждаю, на мой взгляд, ведь раньше этого не было. По парковкам то же самое. Говорит, не надо платной парковки, навязали, все хорошо. Коррупция, начиная с Сердюкова, публикации чудовищные. Один разворовал, миллиарды, нет, ответственности никакой, кто воры не сидят, значит, народ опять живет хорошо. Митинги. Вот смотрите, народ должен где-то высказаться, его должны услышать, правильно?
Да.
Митинги, они разрешают.
Вам разрешают все время.
80% наших заявок отрицательные заявки дают, пикеты и митинги. Это те, которые разрешили, это вы видите. Вы вот провели, вот завтра будет, в субботу будет разрешенный.
Еще один.
Значит, митинг по требованию дольщики, обманутые дольщики. Будут на площади революции в 11 часов, но ведь не разрешая проведение протестным группам, партиям, митинги и пикеты, тем самым они замыкают и раздражают и заставляют искать варианты, а как добиться. Ну вот возьмите, так сказать, то же самое по даже встрече с депутатами. Это же в Госдуме, вы мне можете сказать, Володь, ты же депутат, да?
Да.
Что ты там? Я голосовал против этого закона. Но запретили встречи депутатов Госдумы и всех уровней с избирателями, а избирателей с депутатом только с разрешения исполнительной власти.
Ну, это правильно, нонсенс. Потому что вы превращали все эти встречи с избирателями в митинги.
А какое бы ни было митинг или шествие, какая разница, у нас по Конституции записано свобода волеизъявления, свобода слова, доступ к информации, а любая встреча депутата в любой форме, это доступ к информации, что принимается, как принимается, что хочет делать депутат и власть, и оценка ее. Вот поэтому, на мой взгляд, вот недопонимает власть, я просто хочу достучаться до нее, нельзя затыкать рот народу, чтобы его не слышно было. Когда-то это выльется в иные, я всегда предупреждаю, в иные формы. Вот, на мой взгляд, это может Борис быть даже, это реакция.
Понимаю, но сейчас по пункту.
Да.
То есть, если ваша версия верна, тогда вы, по сути, оправдываете действия тех телефонных хулиганов или террористов, которые, по вашим словам, таким образом пытаются достучаться до власти. А тогда четче сформулируйте свою позицию.
Четко, я против таких методов. Против методов. Но мы, как законодатели, мы и граждане в том числе, а уж тем более, так сказать, у кого есть мандаты, властные депутаты, я еще начал с этого, мы должны анализировать и подсказывать, что надо сделать, чтобы этого не было.
Хорошо, тогда предложу альтернативную версию, которая звучит в исполнении специалистов, связанных так или иначе со спецслужбами, возможно, бывшими там уже какими-то, но бывших не бывает. Другие есть эксперты, которые повторяют одну и ту же мысль. Скорее всего, вот эта акция связана с нашими соседями с Украины, которые таким образом пытаются внести какую-то определенную сумятицу в работу правоохранительных органов спецслужб в Российской Федерации.
Я бы не, вот в этом случае не стал это, брать ее за основную версию, хотя я ее не исключаю.
Почему?
Ну, с нашей страной, конечно, работают. Конечно, враги есть, конечно, которые не любят сегодня и нас, и в том числе они заинтересованы в дестабилизации обстановки внутри страны. Но я сторонник все-таки того, что внутри страны мы можем сами обстановку создавать, и чтобы такого не было, потому что... Те, кто звонит, это тоже люди. С ними тоже надо работать. Не знаю, выявлять, конечно, в первую очередь, но прогнозировать. У нас полно институтов. У нас полно и аналитиков, социологов. Ну, возьмите анонимные опросы, сделайте и посмотрите. Версии можно дать, так сказать, несколько версий. Несколько версий. В том числе, допустим, только что выборы прокатились по России.
Да.
Одна из версий – недовольные люди. Люди не пришли на выборы. Они пришли на выборы, они не верят в выборы. Почему не верят в выборы? У каждого свое. Но развелись выборы, ищут другой вариант. Явка в Москве 14%, это что?
Недоработали?
Это значит,
недоработали,
86% в первую очередь исполнительная власть, избирательная комиссия, партии, движения, все участники и кандидаты в том числе. Но я беру по ранжиру, кто главный в этом отношении. Люди разуверились в изменении ситуации путем бюллетеня, значит, они будут искать варианты. Это, естественно, это не только, Володь, в нашей стране, это в других странах в том числе. Не находишь варианта, возьмите Украину в том числе. Почему пошли первые Майданы и митинги? Да, там и Америка, да, там и деньги, там и провокация. Но то, что народ не мог достучаться, и колоссальная коррупция, начиная с президента Украины, и по всей вертикали эти откаты, взятки, так сказать, золотые унитазы и все остальное, народ все уже, он готов был выйти. А кто, поводырь нашелся? Все, пошли, ребята. Понимаете? Вот надо этого не допускать. Я всегда предупреждаю.
Давайте
власть
про выборы.
Этого не допускать. Нельзя этого допускать.
Давайте про выборы. Да. Сами затронули эту тему. Как оцените итоги выступления Коммунистической партии Российской Федерации на тех выборах, которые прошли 10 сентября 2017 года? Отдельно можно по России, отдельно по Москве, пожалуйста.
Ну, если брать по России, то начиная с Саратовской области, это моя родная область, я там жил, учился,
скандал.
Работал. Значит, там увеличили результаты практически в два раза Компартии Российской Федерации. Там был один депутат в областной думе, сейчас должно быть 5.
Это из-за этого подал в отставку глава Саратова?
Там главы через одного должны подать в отставку, потому что на Госдуму там такого нарисовали 62,2, помните, весь мир об этом знает, 200 участков. 62,2 за Единую Россию, и одномандатные округа, и другие партии, все, значит, фиксированные. Там традиция была заложена, к сожалению, я отвечаю за свои слова, традиция на то, что не важно, как посчитает, главное, кто считает, и, так сказать, результаты выдаст. Вот сейчас это еще не искоренено.
Хорошо.
Еще не искоренено. И не потому, на мой взгляд, мэр города отправлен в отставку, что результаты такие компартии получила, а потому что, я убежден, что не прислушался к воле народа, к времени, волеизъявляем, времени сегодня, что надо уходить от фальсификаций, уходить в Саратове и сегодня в городе Саратова. Подсчеты были самые длинные. Опять на 4 часа закрывали все участки, и подсчет не велся, не вводили в систему газ-выбора, опять маркетанили. Я считаю, что по городу Саратове именно были фальсификации. И считаю, что из-за этого, вот если это моя версия правильна, тогда и отставка правильная. Нельзя результаты фальсифицировать нигде, в Саратове в том числе.
Северная Осетия... То,
что, ну, в Северной Осетии...
Провалились.
В Северной Осетии мы получили результаты 5-летней давности. Такие же результаты. Кавказ вообще, Кавказ, я говорил и говорю, Кавказ — это особые республики, где правила закона воспринимаются совершенно по-другому. Провокации со снятием нашего избирательного объединения до Верховного суда только дошли. Ну что, поправили все суды. Суды ответят за то, что они провели эту провокацию. Отсутствие агитации, значит, по рукам дали, разочаровали население, имидж, значит, судимой партии и все остальное. Говорят, обиженных, а может и не обиженных, на Кавказе другой менталитет.
Хорошо,
поэтому
давайте.
Поэтому там это не объяснение, это одни из поводов того, что не надо этого было бы делать, не надо этого было делать. Свободно, так сказать, и подсчитывать, как положено.
Алексей Федорович,
то, что касается Москвы.
Да, вот да, теперь Москве. Самый больной вопрос, пожалуйста.
Он не больной, он нормальный.
43 мандата. 43
мандата.
В разы меньше, чем у либералов, с которыми вы все время сражаетесь. У либералов, с которыми, ну, как считают многие, сражается в том числе и власть. Вы в разы им проиграли.
У меня здесь несколько иное мнение насчет сражаются.
Давайте.
Насчет сражаются с либералами, это так представляют в обществе. Я уже говорил про Навального, которого зарегистрировали на мэра путем голосов «Единой России». Только «Единой России».
27%
он тогда дали, набрал, да? Да. Для чего? Он бил и Собянина, и дочек, и по окладам, и по квартирам, и Путину досталось, и Шойгу досталось, всем досталось от него. Но зарегистрировали его с мандатами депутатов «Единой России». Поэтому, когда говорят, там «Единая Россия» борется с либералами, ничего она не борется. Они их используют как политтехнологические структуры для того, чтобы отобрать голоса у недовольных, которые бы голосовали за компартию.
То же самое говорят про компартию.
Они тоже говорят, но мы зарегистрировались сами. И того кандидата, которого мы хотели. А этого зарегистрировала «Единая Россия», причем под дулом пистолета практически. Своих кандидатов загнали в кабинет и сказали, не выйдите, пока за Навального не подпишете.
Это не объяснение результата муниципальных.
Вещи. Нет, я не говорю не результата, а вы так высказались, что там борется. Никто не борется, это все в связку.
Хорошо,
и
тогда
изначально,
да.
Вот один штрих еще. Изначально в 90-х годах и Немцов, и Бурбулис, и Чубайс, и все были из одного гнезда вместе с Ельциным, разрушали Советский Союз и были в правительстве. И сейчас та же либеральная, так сказать, политика проводится господином Медведевым. Другой вопрос, какой клан у кормушки? Какой клан у бюджета? Вот за это они и борются, а программа одна и та же. Это первое. Второе, если смотреть по количеству голосов, отданных за Компартию Российской Федерации, мы сохранили количество голосов пятилетней давности. Те же. Другой вопрос. Мы не сконцентрировались. Да, это уже наша ошибка, наша нерасторопность, неумение концентрировать. На отдельных участках, как сделали это либералы, они по количеству голосов, абсолютного голосования за их кандидатов, получили меньше, чем Компартия сейчас. Но они сконцентрировались на 10-15 районах, и там провели большинство. У нас большинство в 4 районах, у них где-то в 11 сейчас районов, и это качественно другой уровень.
Да.
Мы 5 лет работали, где у нас было 214 депутатов, но качественного уровня не было, потому что мы как в Госдуме. Сегодня у нас есть 42, у нас в течение 7 созывов ни разу не было большинства в Госдуме. Мы законы вносим, мы их голосуем, мы на трибуне выступаем, но принять закон не можем.
Вы знаете,
так
в чем
мы
тонкость?
Отработали эти 5 лет. Сейчас другое качество. В 4 районах у нас будет большинство.
Посмотрим,
большинство.
Как.
Вот это другое качество работы. Это бюджет, это смета, это принятие решения, это главы исполнительной власти. Я думаю, это вот как раз это и страшно мэрии сегодня, что 11 неподконтрольных и плюс 4 компартии районов будут проводить другую социально-экономическую политику на территории Москвы.
Позвольте.
Что для них опасней, а не потому, что количество.
Вы как будто бы уже объединили усилия с Яблоком и готовитесь к какой-то борьбе с московской мэрией и полагаете, что мэрия уже вас боится.
Значит, я никогда слово не употреблял в нашей политической борьбе «боится». Никто нас не боится. Как и мы никого не боимся. Мы проводим свою программу со своими кандидатами. Мы ее предлагаем нашим избирателям. Мэрия свое предлагает. И я не хочу, чтобы кто-то боялся. Мы должны на равных так сказать, бороться на выборах и проводить своих кандидатов. Вот это и есть борьба.
Хорошо,
да,
давайте вернемся.
Да, по количеству, я еще раз хочу подчеркнуть, извини, Володь, еще раз, по количеству депутатов сегодня оппозиционных, если брать независимых, если брать компартии и либералы, мы получили даже меньше, все взятые, чем 5 лет назад.
40?
Меньше, нет, 43. Не компартия,
в сумме вообще
угу. меньше. Вот мы сейчас посчитали, мы получили меньше. В прошлый раз компартии все было больше по количеству, но не было качества. Вот сегодня у нас качество изменилось. Я считаю это существеннее.
Так все-таки, как охарактеризовать результат КПРФ на московских муниципальных выборах?
Если по количеству депутатов...
Не-не-не, объективно.
Резко снизили, объективно.
Да.
По количеству резко снизили. Ну,
катастрофа, поражение, да. Как это назовем?
По количеству депутатов поражение.
Поражение.
Да. По количеству, да. Но по качеству, еще раз. Вот у нас было в Госдуме 176 голосов. Мы ни один закон не провели. Хотя 176. 226 никогда не было за 7 созывов. Вот если бы хотя бы один раз было 226, это другое качество.
Как объясняете так поражение?
Так и здесь, в районах.
Как объясняете поражение?
Ну, у нас переиграло, и мэрия переиграли, и либералы переиграли. Просто выборы — это тоже игра.
Эльбрус-то
значит,
хоть
смотрите,
взяли?
Эльбрус, я вас приглашал, еще раз приглашаю. Значит, это плановое мероприятие в 100-летие революции. Мы ее сделали. Там 300 человек зашли на Эльбрус.
Пока вы брали Эльбрус, либералы занимались тем, что брали избирателей. Вот и все.
Надо брать и то, и другое. Баллотировалось 1300 кандидатов. Из них Рашкин сходил на Эльбрус с командой студентов. Это не... Понимаете, это можно притягивать за уши. Кто-то хочет притянуть. Все 1300 работали в полях, встречались с избирателями, носили свои листовки, убеждали, что их надо выбрать. Не получилось. Но посмотрите, что-то не акцентирует внимание, что явка 14%. Вот это беда. Вот эта сушка явки, она еще, так сказать, ойкнется, и власти в том числе.
Не смогли мобилизовать свой электорат.
Не смогли, я сказал, кто. В первую
очередь.
На 80%
во всем обвинять избирком тоже власть. Странно.
Как странно, если не выпустили ни одного плаката. Вообще избирательная комиссия не выпустила ни одного плаката. Раньше, я же помню, и вы помните, Володь, вам приходили домой бумажечка, приходите на выбор, участок такой-то, адрес такой-то. Сегодня ни одной бумажечки. Более того, даже мы плакаты делали, вывешивали на щиты, приходите на выборы, плакат висел 40 минут максимум. Потом
гастарбайтер, сети, так сказать, почтовые ящики.
Работали.
Но возможностей это... миллиард.
Миллиард, но на это выделяется средство еще избирательной комиссии из бюджета. В Конституции записано, что способствовать и организовывать должна исполнительная власть и избирательная комиссия. Черно и по белому. Я ставлю двойку, жирную двойку за организацию, так сказать, выборов в Москве по явке. Второе. В этот раз жесткие и хамские нарушения. Хамские, но у Переделкина. Никогда в Москве не было, чтобы главу, замглавы администрации района хватали за руку, когда он 36 избирательных комиссий консультировал и наказы давал, как обойти законы, чтобы прошла «Единая Россия». Да, сняли сразу главу, сразу замглавы, переизбрали всех председателей комиссии, но в ночь назначили других. Да кто же за одну ночь проведет честно, вот, так сказать, кампанию выборную? Хотя самые большие нарушения были в период агитации. Когда было, да, было, наверное, в пещерный век, когда наших кандидатов от компартии через заведение уголовных дел, через давление по бизнесу, по родным, по близким, даже по лечению инвалида, брата, снимали с регистрации, заставляли писать заявление. Да, они написали заявление. Я их понимаю. Понимаете, жизнь
получается
другая. Но заставляли. Или, допустим, то же самое возьмите Останкина. Все предварительное голосование за 10 дней, которое было, это тоже схватили за руки. А сколько не схватили? Я считаю, что это система. Мы, значит, систему работы вот этого Останкинского штаба, так называемой «Единой России», где глава, замглавы, работники соцобеспечения, все по десяткам, по сотням, за бюджетные средства работали на партию власти, значит, это же везде работало.
Вы же наверняка видели, как глава Мосгорисбиркома ответил на вашу критику? Он вам предложил сдать свой мандат, уйти из Государственной Думы. Что ответите ему?
На варе шапка горит. На варе горит шапка. Вот он сам расписался в этом бессилии и сказал, да, я это тот самый вор, на котором горит
шапка. Нет, он не согласился, понимаете, с вашей критикой.
А я говорю, почему вместо того, чтобы принять меры, вместо того, чтобы сказать, Федорович, товарищ Рашкин, ну ты не прав, у нас 80% явки. Что ты мне говоришь? Я выступил, 300 роликов приглашения, каждый избиратель получил уведомление, каждому избирателю сделали звонок, не как сейчас звонок, не приходите на выборы, якобы Рашкин там звонил и говорил, что мы бойкотируем. Это, так сказать, и автомат работал, и робот работал, и обзванивали. А он бы обзвонил, и на это средства есть. Нет, выделите территориальным комиссиям.
Результат
вот тогда
на табло
бы я бы сказал, да, ты прав. А говорить, это как, знаете, хромая утка. Вот Сергей, давай обговорим по мандату Рашкина,
результат,
но не поговорим о выборах.
Результат, Валерий Федорович.
Результат.
Дима Гудков пьет шампанское, Валерий Рашкин во всем обвиняет Мосгоризбирком.
Я вот и все. Пью молоко, чай и кофе, а он пусть пьет шампанское, это его вопрос.
Он как победитель
пьет. Я алкоголь ему не рекомендовал. Значит, еще раз говорю, кто победил... По количеству мандатов.
Единая Россия.
По качеству другой. А победил Единая Россия. Из 125 районов, они 111 районов, у них под контролем, у них там большинство. Но качество в 15 районах резко изменилось. Уменьшили количество оппозиционных вообще депутатов. Тоже считаю, что обыграли здесь. Но еще раз, я всем говорил и говорю, и вам тоже говорю. Если не будет борьбы на площадке законодательных органов, местного самоуправления, Московской городской думы, Госдумы, эта борьба выльется на улицу. Вот мы и получим еще неизвестно какие, так сказать, звонки, мы получим пикеты, мы получим несанкционирование, неразрешенные митинги, потому что и так гайки закрутили до того, что у нас одиночные пикеты уже не разрешают. Вот на выборах... Имеет право кандидат на органы местного самоуправления брать листовку, идти во двор двойками, тройками, пятерками, потому что там выборы пятерками были. Трехмандатный, четырехмандатный, пятимандатный округ. Как только двое появлялись с листовками, их брали, говорят, это пикет уже, это уже не агитация. Какая реакция будет кандидата? Какая реакция родных, близких, друзей, я считаю, отрицательной будет и к власти, и к сегодняшнему времени.
Будете ли объединять усилия с Яблоком? Возможно, с кем-то еще в борьбе с московской мэрией или нет?
Мы всегда объединяли. У нас есть штаб совместных действий в Москве. Мы всегда объединялись, когда вы возьмите вон по Кускова. Мы приглашали всех. И всем рады, кто приходит и защищал этот уникальный микрорайон, где до сих пор срезают деревья.
И единого кандидата будете?
По платной парковке то же самое.
Единого кандидата в мэра Москвы через год будете выдвигать или нет вместе с ними?
Самый лучший вариант – это выдвижение единого кандидата от оппозиционных сил, от левых сил. И на то,
нет, у нас от левых есть или площадка. От оппозиционных? От левых или от всех оппозиционных?
Давайте так. Есть от левых сил, наработали. Если это от всех оппозиционных, это еще лучше.
Такое
потому
возможно?
Что если идти, все возможно в этом мире.
Ну вот, например, Гудков скажет, поддержите меня. Что вы ответите Гудкову?
А есть механизмы, которые отрабатывают. А кто будет? Зюганов Геннадий Андреевич или Гудков? Эти механизмы в обществе выработаны. Есть социология, есть опросы, есть программы, есть команды. С какими командами? Все это надо учитывать. Какой команды пойдет, так сказать, Зюганов, нам ясно и понятно.
Это президентские выборы,
да,
президентские. А мы о мэрские, я имею в виду. Вот на мэрских, мы пока даже от муниципалитетов далеко не ушли, Москву обсуждаем.
Мы предлагаем, честно, открыто предложили Клычкова Андрея Евгеньевича, руководителя фракции Компартии Московской городской думы. Он прекрасно был воспринят.
Битва, кстати, какая будет, Клычков против Гудкова. Но они же оба молодые, талантливые ребята.
А что плохого?
Хороший, победит-то Собянин.
Лучше ничего подобного.
Да?
Собянин, на мой взгляд, и в прошлый раз не выиграл.
Но это на ваш взгляд.
Да,
а мэр Москвы-то кто сейчас
на мой взгляд. А прошло этот период, прошло это время. Значит, люди узнали, как работает, какие инициативы были. За этот период его прекрасно, он изучен.
Да?
Прекрасно изучен.
Вы будете...
Я считаю, что недовольных сегодня стало значительно больше, чем 5 лет назад... Я в отношении к Собянину. Недовольных стало больше.
Недовольных стало больше, при этом коммунисты взяли меньше.
Недовольных стало больше.
А коммунисты проигрывают. Вот такая вот парадоксальная штука.
Володя, я еще раз подчеркиваю. Голоса, которые были поданы за Компартию 5 лет назад и сейчас, они равные. Другой вопрос, не сконцентрировались и не получили мандаты. Это другой вопрос.
С нами депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Обсуждаем текущую повестку. Давайте про воскрешение Левого фронта. Они красивую дату себе выбрали на годовщину революции. И заявляют о том, что вот еще чуть-чуть... И они опять будут на политической арене, возможно, пока полулегально, потом как-нибудь легализуются окончательно. И дальше будут конкурировать с вами, Валерий Федорович.
Ну, насчет конкурировать они не говорили. Это можно предполагать, говорить или подталкивать. А то, что возрождается еще одно движение, не сверху, не от Кремля, как это было с коммунистами России, КПСС, патриоты России, там под кожу пытались залезть нам в Компартии. То, что снизу, то, что навеяно требованием населения, граждан, ну что, это естественный способ.
Это противоестественный для вас, способ. Валерий Федорович. Если бы вы отвечали нуждам Владимир... граждан Российской Федерации с левого фланга, не было бы нужды в Сергее Удальцове, левом фронте.
Он всегда был. Он всегда был. Он работал, действовал. Он, кстати, был у нас в штабе протестных действий.
Был, работал. А теперь не будет.
Да. Сначала кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то возвращается. Значит, поэтому я не исключаю, что на какой-то стадии пройдут переговоры и будут совместные действия и Левого фронта, и Компартии Российской Федерации, и всех, кто снизу, вот именно патриоты, возродился. Я, например, здесь спокойно на это смотрю. Это вот как раз то движение, которое, может быть, поможет и прибавить к авторитету, в том числе и оппозиционным, всем оппозиционным силам. Я, например, спокойно отношусь к тому, что левый фронт будет работать в соответствии с Конституцией и юридическими нормами, зарегистрированный на политическом поле.
Почему вы их не воспринимаете как конкурентов? Ваш же электорат, ваши же люди, которые придерживаются левых убеждений, марксисты, ленинисты, они будут теперь с ними?
Нет конкуренции. Конкуренция может в бизнесе быть, конкуренция может, если ты во власти в Кремле сидишь, так сказать, конкуренция. А когда оппозиционное движение возрождается, одно, другое, третье, если есть возможность, и они договариваются, охватывая большее количество граждан в единую организационную какую-то структуру, ну, я считаю, это наоборот нормально.
Да,
я считаю, это наоборот нормально.
Но они вас считают лоялистами, не признают в вас вот именно настоящую оппозиционную силу, поэтому и создают свое движение.
Это спор, это диалог, это, так сказать, вопрос взгляда на ту или другую ситуацию. Это вопрос тактики, техники, технологии, методики проведения. Никто же другого ничего не придумал. В человеческом обществе оппозиция всегда работает парламентскими, непарламентскими методами. Пикеты, значит, митинги, шествия, работа в трудовых коллективах, работа на парламентское это выдвижение, выборы, мандаты, работа на этих площадках. Вот в этой части я не вижу конкуренции, потому что население сегодня, население, оно может быть... так сказать, к какому-то слову привязывается, как на выборах сейчас коммунистам России. Вот увидели коммунисты, и все, по этому галочку. Если это будут конкуренты на выборах, подчеркиваю, против кандидата Рашкина будет, допустим, значит, Удальцов выдвинут, и будем конкурировать, да, здесь конкуренция. Потому что не договорились, не посмотрели на площадке до того, как выдвинуться, значит, чтобы эти два растаскивали голоса левого, так сказать, левоориентированного избирателя. Да, это конкуренция, но мы способны договориться, способны найти варианты, на мой взгляд. Я считаю, что это надо так и делать. А вот уличная борьба, борьба просветительская, борьба за умы граждан. Значит, здесь, я считаю, никакой конкуренции нет. Чем больше будет таких граждан, и причем таких взвешенных лидеров, умеющих заводить людей и вести за собой, тем быстрее общество придет к тому, что вот этот кап-страна, так называемая Россия, которая неизвестно, как, что построила, надо из этого тупика выходить, из этого... Страна заблудилась. Дорога есть, это социализм.
Смотрите,
дорога. Вот и чем больше таких людей будет, тем быстрее придет прозрение, и люди пойдут по дороге социализма.
Сейчас до президентских выборов остается совсем немного времени, особенно если говорить о полноценной, полномасштабной избирательной кампании. Жириновский сказал, что он пойдет на выборы. Явлинский сказал, что он пойдет на выборы, а коммунисты отмалчиваются.
У нас еще идет процедура принятия решения. Мы всегда...
Процедура выдвижения Геннадия Андреевича Зюганова процедура в качестве кандидата в президент.
Ну, в том числе, да. В том числе, да, Володя. Значит, скажу,
вопрос, что процентов, Зюгановым решен?
Процентов на 90 и более первичные местные отделения, региональные отделения высказались, что самым благоприятным нашим кандидатом является Геннадий Андреевич Зюганов. Да, это уже де-факто. Собиралось на народно-патриотические силы, которые тоже обсуждали, трижды собирались, то же самое высказывались. Решение пока еще не принято, но высказывались предпочтения, что будет, чтобы выдвигался Геннадий Андреевич Зюганов. Значит, смотрели мы здесь и совместные действия, силы, которые были. То же самое, Геннадий Андреевич Зюганов. Но процесс выдвижения, он у нас давно отработан, эта технология, он еще продолжается. И когда подойдет период выдвижения, то соберется съезд по закону о выборах и по нашему уставу и выдвинет кандидатуру. Очень высокая вероятность, я считаю, она закономерная просто в нашей партии, что будет выдвинут лидер Геннадий Андреевич Зюганов.
Если вы попытаетесь объединить усилия с другими левыми движениями, здесь не только Левый фронт имею в виду, и попытаетесь с ними договориться о выдвижении единого кандидата, возможен ли такой исход, в результате которого не Зюганов станет кандидатом, единым кандидатом от левых сил?
Процесс надо запускать.
Так вчера еще нужно было запускать, Валерий Федорович.
А он запускать, я имею в виду, официально.
Я понимаю, о чем вы говорите. Но все договоренности нужно уже было бы провести, а вы рассказываете о том, что это будет еще в перспективе.
Будет.
В январе, когда до выборов останется месяца 2-3.
Идет он, и это объективный процесс. И не только Жириновский, там и Миронов, или кто-то сказал, будут, еще появятся кандидаты, и обязательно, и никуда от этого не денешься, от этого процесса. Поэтому все еще впереди. Объединение сил, оно уже происходит. Геннадий Андреевич озвучил команду, значит, которая пойдет на президентскую кампанию, где в составе которой есть и будущие премьер-министры, будущее правительство Российской Федерации, значит, правительство народного доверия, его одни называют коалиционным правительством, но Геннадий Ильич озвучил, в одиночке на президентские выборы никто не ходит.
Вы должна кем быть эта команда.
Это зависит от президента. У нас
вы же уже сколотили команду.
Значит, я в том числе озвучен одним из членов этой команды. Озвучен у Геннадия Андреевича Зюганова на заседании народно-патриотических сил. Это свершилось. Но я предполагаю, что будет много изменений. Будут и другие фамилии. Чем ближе к выборной кампании, тем ближе к дню выдвижения, люди начнут уже категорически определяться. А определяться с кем по пути? Тем, значит, с действующим президентом, либо с теми, которые, так сказать, уже навыдвигались, или с нами, вот, народно-патриотическими силами, левыми силами, в том числе и Левый фронт, и все остальные. Определяться, потому что это главная должность в стране, главная должность, от которой зависит на 90% социально-экономическая политика, какое будет правительство, какие будут губернаторы, что мы будем делать, что мы будем строить, будет ли работать экономика, будет ли сильная социальная политика в здравоохранении, в образовании, по детству, есть ли наработки. Вот я скажу, что если с точки зрения команды, программы и, значит, перспективы, самые отработанные, ну, естественно, я думаю, Володь, другого от меня не услышишь, что самые отработанные эти вопросы у Компартии Российской Федерации.
Хорошо, тогда последнее уточнение, после этого будем интенсивно уже подключать аудиторию. Осенняя сессия работы Государственной Думы началась, а здесь делает заявление Вячеслав Володин. Мне интересно, а с чем коммунисты-то идут вот в эту осеннюю сессию, что будете предлагать?
Ну, например, у меня ряд законов с наших товарищей, с которыми мы уже вышли. Вот вчера я внес закон о том, чтобы граждане Российской Федерации имели долю от природных ресурсов, как и в Эмиратах, как в Швейцарии, Швеции, Норвегии. Многие ссылаются на то, как там хорошо живется, но не смотрят, а какие законы там действуют. Вот этот закон вчера был внесен. Ну, внесен закон, ряд законов по изменению выборного законодательства, чтобы привлечь людей, была масса, явка была большая. Мы где-то порядка 15 законов уже внесли, от доступа к избирателям, убрать этот фильтр, кому уже никому не нужный.
Муниципальный?
Понятно, да, муниципальный фильтр на выборы в ЗАГС, ну, в том числе и мэра Москвы и ЗАГС Собрания. А то в Бурятии нашего Мархаева не зарегистрировали, а он там был, победил бы. Да, можно, я говорю «бы», потому что его просто не допустили, тупо. Это вопросы, которые связаны и с борьбой с коррупцией. Я внес только последние 4 закона, которые бы способствовали, стимулировали и подталкивали законодательно в борьбу с коррупцией. Это раковая опухоль. И пример можно миллион сейчас проводить, что борьбы с коррупцией в России нет. И неотвратимости наказаний нет. И так на госслужбу те, кто наворовал, бывшие чиновниками опять туда же стремятся, их опять принимают, закона этого нет. Вот ряд этих законов были приняты. Налоговый кодекс, изменения в пользу реального сектора экономики, значит, послабление налогового бремени, просто тяжело. У нас катастрофическая ситуация с экономикой, и в этом году идет падение. Хотя там господин Медведев, у которого нет денег, но все должны держаться, говорит, что там какие-то доли процентов увеличения. Да нет его. Это и по селу мы внесли законопроект, и по бюджету, главный закон страны, бюджет. Мы еще раз внесли порядка 7 законов о том, чтобы минимум в 2-2,5 раза увеличить доходную часть бюджета. Нас всегда пытаются как бы поймать на действиях, мол, вы только делите и отнимать умеете. Вот мы законы, 7 законов внесли, которые позволили увеличить доходную часть бюджета в 2,5 раза. А это будет бюджет порядка 25 триллионов рублей, не как сейчас 12. Эти мнения мы уже внесли и будем отстаивать, чтобы быстрее эти законы были приняты. Были приняты. Поэтому у нас очень позитивная программа законодательная, которая пойдет на сессию эту осеннюю. И будем настаивать и убеждать Единую Россию, их там большинство, чтобы они были приняты, эти законы.
Последнее уточнение от меня лично. Там ваша коллега Дропека настаивает на том, чтобы устроить для депутатов Госдумы закрытый просмотр фильма «Матильда», чтобы сформулировать уже позже позицию. Пойдете?
Да я к этому отношусь абсолютно спокойно, равнодушно. Нет, я не пойду смотреть этот фильм. Я его уже, значит...
Как будто бы посмотрел.
Практически, да. Столько ни на чем споров, столько акцентов, как будто у нас все в стране хорошо, все в шоколаде. Говорят, вот у нас только вот этот Матильда и царь кровавый, ну, так сказать, который...
Удержите, там говорят, царя дискредитирует, да. Но скажите, что да, так ему и надо, нет?
А что, историческая правда, ее показывали и надо показывать. Кровавое воскресенье кто отменял? Кто расстреливал? Царь? Кто, так сказать, в ссылке отправлял политических заключенных? Это... В кандалах, в Сибири и все остальное?
Матильда
кто...
все ему нашептала.
Да, это не Матильда. Поэтому, чего возмущаться? Потом, я говорю, ни на чем, ни на чем. Вот те законы, о которых я сейчас сказал, вот где надо концентрироваться, вот где надо спорить, каков курс социально-экономический. Справляется ли правительство России с ситуацией? Не справляется. Надо ли его отправлять в отставку? Я считаю, надо отправлять Медведева с его командой в отставку. Вот какие вопросы надо обсуждать. А это Матильда. Это
7-3,
вот от главных вопросов.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, 24 года, Москва. Вот у меня буквально несколько соображений, попрошу вас прокомментировать. Мне 24, я родился, в 92-м уже не было Союза. И вот для меня на предстоящих выборах, например, коммунистическая партия или на выборах президента звучит как-то вот не близко, незнакомо. вот подскажите, пожалуйста, может быть, пора какой-то ребрендинг или как-то это для молодых, в том числе. Я понимаю, что у вас электорат, наверное, там 50+, заинтересованные у вас граждане. Но надо делать упор на молодых. И второй вопрос, пожалуйста, идеология или религия? Вот я православный человек, мне это близко, как бы, и вот как с этим быть?
Спасибо, принимается. Значит, да, хотите в продолжение? Первое, Сергей пишет тоже. Для меня и, наверное, всех избирателей до 30 лет Зюганов – это персонаж прошлого тысячелетия. Пока Геннадий будет у руля, наших голосов вы не получите. Ни в коем случае, пишет Сергей. Ну, вот как раз
есть персонифицированные личностные оценки кандидата. И это, естественно, какие волосы, какой нос, какой рост, значит, чем занимался. А есть идеологические. Вот здесь два вопроса прозвучало. Первый, то, что касается советского периода и кто как голосует. Чем больше уходим мы от советского периода, тем больше молодежи голосует за Компартию. Это не я говорю, это говорит социология, это говорит исследования, и не мои, не наши исследования. И последнее голосование даже в интернете, кто является, так сказать, имя России, на первое место вышли Ленин и Сталин. Сталин и Ленин.
Не Зюганов,
делали...
заметь.
Нет, минуточку, мы говорим про Советский Союз, про идеологию коммунистическую. Поэтому, когда говорили, что вот давайте подождем, время уйдет, и уйдет коммунистическая идеология, время показывает, что наоборот она приходит. Приходит в сознание и понимание, в сравнение, что сейчас и что было в советское время. Берем, так сказать, образование бесплатное, доступ молодежи к спорту, берем, так сказать, здравоохранение бесплатное, берем все показатели, село, берем, так сказать, товарное производство, экономику, объемы, пенсии, величину пенсии, возможность ездить по стране, заниматься спортом, лично на своем примере, все в пользу советского периода и Советского Союза. И это превалирующее, и молодежь это видит. Вот ее даже не учат сегодня, запрещают читать, нет исторических справок объективных, а она все равно тянется сегодня к коммунистической идеологии и к советскому периоду. И это объективность.
Ох, Валерий Федорович, это в эпоху интернета запрещать читать, ну, это как-то сложно.
Я говорю, в школу.
В школе запрещают
читать. В школе, читать. Я говорю, возьмите программу, читать. Возьмите программы. Школы сегодня. Я к тому, что даже без отсутствия в школе соответствующих программ, а молодежь читает.
Верните собрание сочинений Владимира Ильича Ленина в школьной библиотеке. Требования Валерия Рашкина.
Пусть она будет везде, пусть доступ имеется. 7-3-7-3-9. Я за то, чтобы были все книги и возможность читать, анализировать и делать выводы. Особенно, как мы жили, что сейчас и что в сравнении. Вот когда это в сравнении берешь, тогда все становится понятным.
Странный только такой нет. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир и товарищ Рашкин. Извините, но почему мы сравниваем всегда... Маркс разве мечтал о создании Советского Союза? Или Троцкий, или еще там кто-то? Понимаете, вы не путайте коммунизм и советизм, господа. Это совершенно разные понятия. Коммунисты родные.
Спасибо, принимается, пожалуйста. Кстати, ну, про религию и идеологию тоже не ответили.
Да, это теория марксизма-ленинизма, на основе которой строится работа, тактика, стратегия и программа Компартии Российской Федерации, это единая, структурированная, и, значит, ее разрывать нельзя. Разорвете философию, уберете идеологию, не будет партии коммунистической. Поэтому я это не разделяю.
Кстати, религию-то то, что будете касается, запрещать, когда к власти придете?
Значит, четко, однозначно, в нашей программе и в нашем уставе свобода вероисповедания закреплены. Закреплены, и каждый, значит, может верить, может не верить, может быть, так сказать, марксистом на основе марксистской теории, может материалистом быть. И у нас в партии есть и буддисты, и мусульмане, есть православные христиане. Поэтому этот вопрос у нас уже пройден. Мы этот вопрос решили, его вписали в нашу программу, устав, и люди, которые вступают к нам в партию, это прекрасно знают.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вопрос Валерию Федоровичу.
Да, пожалуйста, задавайте.
Значит, во-первых, вот в самом начале была тема о том, что это за массовые звонки телефонные. Я так полагаю, это просто-напросто тренировка ФСБ по поводу 5.11.2017, что Мальцев объявил, будет свергать. Ну, ясно, кого свергать будет.
Ну, Мальцев, он же каждый день свергает кого-то, нет?
Нет, он на 5.11.
А, на 5 теперь, хорошо, будем говорить, да.
Теперь следующий вопрос. Вот, Валерий Федорович, не кажется ли вам, что вы уже все полностью со своим Зюгановым ваш электорат это одни пенсионеры, и если вы 17 или сколько там лет, вы только рассказываете, что мы это не можем, мы то не можем. Вы знаете, как родители пенсионеры, а жалуетесь на обалдуя сына наркомана.
Спасибо, принимайте.
Спасибо огромное.
Коротко, если можно, у нас 20 секунд.
Коротко. Значит, то, что касается ФСБ и спецоперации, не согласен, не думаю, убежден, что этого нет, такого чудовищной спецоперации нельзя проводить.
Пункт второй.
Второе, еще раз говорю, чем дальше времени, чем от выборов к выборам, все больше и больше за нас голосует молодежь и средний возраст. К сожалению, пенсионеры голосуют за партию власти, Единую Россию и Путина. Вот это факт. Вот от факта никуда не убежишь. Поэтому за будущее за нами, за Компартией.
Это был коммунист, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Спасибо, Валерий Федорович. Приходите еще.
Спасибо.